Эрев Тов, Ханука Самеах. Я хочу обратить наше внимание на дожди, которые начались. А Талмуд говорит, именно сейчас евреи продолжают эту уникальную традицию каждый день по одному листу, значит, Талмуда учить. И трактат Таанит рассказывает, что когда есть засуха, и вдруг начинаются дожди, это бесспорное свидетельство, истинное свидетельство того, что евреи размышляли о настоящей причине засухи, а настоящая причина – это наши ошибки или, не дай Бог, грехи, а то, что Бог ответил нашему раскаянию, нашим мыслям и нашим выводам исправиться и, может быть, их правильные шаги уже к выводу изменению своего поведения, он говорит с нами языком действительности. И тогда идут дожди. Понятно, что есть синоптики, и они нам покажут уникальные карты. Возможность видеть гигантские пространства, значит, атмосферы земного шара. И нам объяснят, о чем вы говорите. Вот есть изменение направления песочных, жарких, так сказать, бурь. И вот с такого-то направления, эти, так сказать, разогретый песок, эти потоки горячего воздуха, они изменили температуру, и вот мы сейчас, понимаете ли, вчера было в Бет-Шемеше 30 градусов жары и так далее. А что меняет направление ветра? Как облака выбирают место, где разрядиться и где избавиться от своего груза и так далее. Это и есть две точки зрения, которые столкнулись в праздник Ханук. Для того, чтобы понять смысл этого праздника, давайте сначала познакомимся с собой. Я так и написал в рекламе нашего урока, что начало-начало – это знать, кто я. Я приготовил вам микроурок Мишны, Пиркей Авот, пятая, значит, глава, 19 стих. И он звучит так. Это свободный перевод. Тот, кто обладает этими тремя качествами характера, тот относится к ученикам нашего праотца Авраама. Что это за три качества характера? Добрый глаз, скромность, то есть не гордый. И третье качество – свободно от власти материальных вожделений и страстей. Не аскетизм, не убивание плоти, а свободны от страсти, то есть неведомы страстями земными, материальными вожделениями. А обладающий, продолжает Мишна, обладающий другими тремя качествами характера, относится к ученикам Вилама, злодея. Он был умным, хитрым, коварным, и даже удостоился от Творца обладать пророческим видением действительности. И он говорил: я контактирую с самим Творцом, я знаю его волю. Но это его не спасло. И он был злодей. Он обладал злым глазом, гордыней и был в плену у жажды страстей. В начале 18 века величайший комментатор устной Торы, Рав Лившиц, который вошел в нашу историю по названию его комментария, Тиферет Исраэль, он пишет, что эти три отрицательных качества характера, дурной глаз или злой глаз, сейчас мы это все поясним больше, мы пока идем только по пшату самой Мишны, и гордыня, и быть в плену у жажды страстей, нет ни одного греха, говорит Тиферет Исраэль, в мире, чтобы его причиной не было бы одной из этих трех качеств. Что за злой глаз? Говорит Пятикнижие, что подкуп ослепляет глаза мудрецов. Таким образом, под кодом, под шифром глаз имеется в виду мудрость мудрецов. Подкуп лишает их объективного мышления и суждения. И гордыня, и жажда страстей делает человека ведомым ими. Превращает человека в говорящее животное. Тот, кто обладает этими тремя отрицательными качествами, он из учеников Билама злодея. Обращает внимание Тиферет Исраэль, обращает наше внимание, что здесь упомянуты три качества положительные, чтобы определить учеников Авраама, а не Моше Рабейну, не нашего учителя Моше. Потому что, когда Моше передавал волю Бога, еврейский народ принял на себя 613 заповедей. А Авраам, открыв Бога, распространял свое знание, веру и среди идолопоклонников. Да и сам Авраам еще не был иудеем по маме. Ведь первая пара евреев в мире, Авраам и Сара, их родители не были евреями. Это отдельная тема. В любом случае, основа человека – это нравственность. А нравственность – это следствие истинного знания, кто я, где я нахожусь и что от меня ожидается. Начало противостояния эллинизму. А все, что мы знаем о чудесной победе немалочисленных евреев над многочисленными греками. Слабые победили сильных. Слоны, история свидетельствует, лучшая армия в мире. 80-летний старик с 5 сыновьями поднимают восстание, побеждают, так сказать, 2 легиона греческой армии. Очищают храмы, установлены века. Праздник света миноры в храме очищен. Но оказывается, то, что проявилось в противостоянии еврейского народа, греческой оккупации, она была не похожа на другие оккупации. Греки только осквернили храм, Они не наложили на нас какие-то больше налогов. Они покусились на нашу миссию, на нашу избранность. Только не утверждайте, что вы единственная абсолютная истина. Мой пример, если представляю, что в Олимпийской деревне греки представили бы нам, иудейскому павильону, самый центральный павильон, который бы представил еще одну форму человеческого гения. Но не более того. И Рав Гутнер, кстати, есть на русском языке издана, значит, отрывок из комментариев Рава Гутнера «Размышления о празднике Ханука», сделанное Равом Хаимом Верцманом. И я не знаю, как, где это можно достать или так далее, но это очень-очень уникальный перевод с глубочайшим взглядом одного из уникальнейших талмудистов и каббалистов 20 века, Рав Гутнер. Так он дал нам особый взгляд на то, что происходит. И он обращает внимание на некое противоречие, как бы. Талмуд говорит, что ведь у Авраама, нашего праотца, сначала было имя Авраам, у нашей праматери Сара было имя Сарай, а потом Бог на третий день после обрезания 99-летнего Авраама дал им обоим букву Гей, и Авраам стал Авраам, а Сарай стала Сара. И тогда рождается Ицхак. Талмуд продолжает и говорит, тот, кто назовет Авраама Авраамом, грешит. Приводит Рав Гутнер, Захар Цадик Векадош Левраха, что сама Тора относит также в отношении к Якову. Бог объявляет ему, что твое имя больше не будет Яков, а будет Израиль. Сар – это министр, Алеф Ламет – это сила, ты воевал с министром, духовным корнем Исава, представляющий четвертое изгнание. Он, не написано, написано, что он тоже иной лохоте, он грешит. Но сказав такое, сама Тора продолжает и называет Израиля уже иногда Яковом, иногда Израиль. Когда речь идет о состоянии Якова как главы семьи, там упоминается слово Яков. Когда перед завершением своей службы Яков собирает своих сыновей, чтобы их благословить, там появляется имя Исраэль. Спрашивает Рав Гутнер, почему? Почему Авраам? Если Авраама назовут Авраам, это грех. И больше его нельзя так называть. А Якова, о котором тоже сказано, ты будешь Израиль, продолжает сама Тора называть иногда Яков, иногда Израиль. Ответ – это продолжение нашего углубленного знакомства с собой. Кто мы? Мы, оказывается, получили от Авраама и от Ицхака, и от Якова некую сущность, которая зашифрована в имени Адам. Авраам начинает исправлять грех первого человека. Ицхак принимает эстафету. И Яаков раскрывает нам, что Бог создал и мир недостроенный, и человека недостроенный. И у Авраама родился недостойный сын Ишмаэль. Потом в конце жизни он сделал тшува. Но его потомки, они представляют собой отрицательную сущность. У Ицхака, у него уже одна жена, еврейка, но она рождает двоих, один совершенный, другой несовершенный. И только у Ицхака первое имя Яаков, оно говорит о том, что он получил как миссию продолжать исправлять мир через 12 своих сыновей, которые были 12 частей совершенства, которые они достигли, восполнив все, что надо было исправить. И поэтому имя Авраам символизирует состояние, в котором находился Авраам до открытия истины от Творца, до знания веры, что есть первопричина и что он не собрание молекул. И это знание веры он начал распространять. И когда его ставит Нимрод, как я его называю, первый большевичок, бунтующий против знания, что есть Творец, есть ответственность за свои поступки у каждого человека. И он чудом выходит из огня. А потом истинный живой Творец открывается Аврааму, противоречащему самому себе. Обещает потомство, обещает обетованную землю, обещает известность, посылает в неизвестную страну. А там его ожидает война, которая идет между народами, которые живут на этой территории. А потом, какое там потомство? Покушение на честь Сары. И вершина противоречия – указ принести в жертву единственного сына, в котором он имел обещание иметь свое, видеть свое будущее. И добрый глаз Авраама, Тиферет Исраэль объясняет, это не поддаться субъективной оценке противоречия, которое он видит, а быть верным своему знанию, вере, что все, что идет от Творца, это истина. А то, что человеческий умишка воспринимает какое-то противоречие, видит какое-то противоречие, это говорит о ограничении человеческого разума. Он никогда не задавал вопросов перед заданием, которое получал. Потом мог спросить. Приказы выполняются, не обсуждаются. Или выясняется путь, как его выполнить. Таким образом, Яаков – это потенциальный Адам. А когда он в своей жизни, несмотря на свои ошибки, исправил грех первого человека, освободился, вышел на уровень первого человека до греха, освободился от власти Малаха смерти. И его лик находится на троне управления миром. Никакого трона, конечно, в духовном мире нет. Просто создав наш мир в определенном порядке, этому порядку предшествует духовный порядок, духовный план, духовный замысел. Вот это называется трон. И появилась живая связь между Исраэль и ликом Якова на троне. То есть, каждое наше действие, каждое наше слово, каждая наша мысль, она влияет на трон и зависимости, выполнили ли мы волю Бога или нет. И снимает все преграды, если выполнили волю Бога правильно. И тогда воля Бога, она доходит полностью до приемника. И то, что мы просим, то, что нам необходимо, мы получаем полностью. Или если мы, не дай Бог, нарушаем волю Бога, мы ослабляем эту связь. И тогда все, что от Бога идет к нам, полностью то, что нам необходимо, не доходит до нас. Проблема в нас, а не в Творце. Он оговорил свое управление. Израиль свидетельствует нам о том, что Бог не только нас создал и продолжает нас осуществлять, а еще продолжает управлять нами, помогать, предупреждать, воспитывать, передавать эту эстафету. Вот, оказывается, о чем напоминает нам Ханука. О свете знания, о той живой связи, которая была, есть и будет между еврейским народом и Творцом, которая, к сожалению, в тот период, когда греки захватили Израиль, евреи нарушали, да еще в масштабах целого народа. Те, кто постарше, может быть, знают, да, что такое Евсекция. Это еврейский отдел в ЧК, чрезвычайная комиссия. Это круговорот, первый, так сказать, прежние круговороты КГБ. Еврейская секция были евреи, которые ушли от Бога, загорелись новой идеей. Прежний мир нужно разрушить до основания. А потом мы лучше новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Если будет суд над большевизмом, то надо будет судить и наших эллинизированных евреев. Я не оговорился. Какие эллины? В 1917 году, по ихнему календарю. Да. Дело в том, что 80-летний старик Коэн Гадоль с 5 сыновьями очистили храм, победили 2 легиона, но эллинизм они не победили. Эллинизм – это философия, это образ жизни. И противостояние, столкновение этих двух систем, они и есть внутреннее содержание этого праздника, который установили мудрецы как источник заполнить нашу душу знанием, кто мы, знанием нашей ответственности. И свет ханукальных свечей дает нам прививку против эллинизированных евреев, как мы сейчас видим это воочию. И как мы с вами учили об этих сокровенных точках нашей самобытности еврейской. Вот прямо сейчас так оно и идет. Хотят лишить нас связи с Торой, стеной плача, как напоминание о храме разрушенном, скромность семейных отношений. Основа, на которой стоит, так сказать, еврейский народ. Принятие еврейства только по воле Бога. И так далее, и так далее. Иудей – это не философия. Иудей не философ. И не случайно говорит Рав Утнер, что Ханук – это язык хинух. Сейчас я живу на 4-м этаже, и напротив меня есть дом. И сейчас во всех окнах есть много-много ханукиот. Я вот вижу одно окно, 6 ханукиот. Зажигают и хозяин, и дети. И это для меня дежавю, когда мои 7 принцев еще были дома, то у нас было 8 ханукиот на балконе. Я сам зажигаю еще и при входе в дом, а потом на балконе воспитание. Еврейское воспитание базируется на передаче знания, что мы потомки Авраама, Ицхака и Якова, что еврейство – это миссия, что в мире есть свой порядок. Его не нужно открывать, его не нужно изобретать. Он есть, был до нас, есть и будет и после нас. Дай Бог, чтобы пришел Машиах. Сегодня, Безрат Ашем, с нашей помощью. А греки – это философия. Это противостояние было самым критичным для нас, потому что они взяли наши особенности. Хохма. Силу разума. Мудрость. Но картину мира, которую создает философ, это плод человеческой фантазии, человеческого разума. Теософия и Богу нашла место по их пониманию в структуре мира. Но греки, будучи учениками Билама, были движимы своими желаниями. Они создали фетишми от красоты, из красоты тела. Кстати, в Торе они и зашифрованы. Ефет от слова Яфе. Они дали миру самое глубокое, самое широкое представление красоты. Они открыли величие разума. Мудрецы Афинов, Афины, они, правда, были отшельниками, но они занимались, так сказать, и сутью существующего данного мира. А те, кто пытались выйти из этой, так сказать, духовной тюрьмы, их казнили. Когда рождались дети с изъянами, в Спарте их кидали в пропасть. Но греческий гений понял, что человек, он ограничен. И поэтому они наделили своих богов сверхчеловеческими силами. Но это был бог любви, бог войны, бог того или другого, урожая, дождя. Это плод человеческой фантазии. Когда Бог дал 7 заповедей Ноя, они были направлены на сохранение существующего порядка. А Яаков – это пятка, а Исраэль – это Адам. От пятки до головы. Сущность еврея – это его потенциал, который надо реализовать из потенциала в реальность. Нужно подготовить себя и мир к вечности. Поэтому я называю свой курс «Введение в еврейское миропонимание». Еврей не философ. Наше воспитание – это не дрессировка, это не передача каких-то навыков, когда учатся какой-то профессии, когда обучение. Но временно, а потом профессия – это уже постоянно. У еврея воспитание – это и есть сам процесс. Когда ребенок принимает эстафету от родителей. Нет воспитания без примера. И он подключается к цепочке праотца Авраам, Ицхак и Яаков. Это три ножки, так сказать, того трона, который здесь проявляется как символ царственной кареты. А четвертая ножка – это Машиах. Авраам, Ицхак, Яаков и Давид, царь Давид, идея Машиаха. Это идея человека из колена Давида, который придет в то поколение, которое достоится его привести своим желанием достроить мир. Еврей – это миссия, это задача. И приходит Тора и говорит, ты должен строить свое воспитание согласно ребенка. Мы с вами касались теми, с кем мы учили об этом, да? Рав Вольбе говорит, что воспитание – это строительство, и это цветение, рост. Есть в евреи семя, которое должно прорасти на еврейской почве. Это родители не могут заменить, только просто создать еврейскую почву. Неважно где. И часто многие из вас знают, да, где-то, так сказать, в Беларуси или в бывшем спортивном зале в Одессе или, значит, в Минске или в других городах. Извиняюсь, что не всех перечисляю. Евреи вернулись к корням и подключились к этому источнику божественного знания, который выражается в жизни божественной и вечной. Больше, чем те, кто живут в Израиле и даже видят стену плача из окна своей виллы. Вот почему зажигают и дети. Но нужно воспитывать в каждом возрасте. Нельзя на молодой саженец поставить качели, сломаются, знать, что требуют и так далее. Еще одна точка противостояния эллинизма и греков. Вначале мы коснулись с вами качеств характера, универсальных, гордыня, вожделение, быть как все. Греки создали еще один патент, как преодолеть ограниченность человека. Обожествили красоту человеческого тела. Я в Эрмитаже видел копию скульптуры Микеланджело Давид. Шедевр. Если подойдете ближе, посмотрите, это мрамор, белый, правда, мрамор. И ты видишь под кожей вены. Шедевр. Но это изумительное изображение физической субстанции царя Давида. А вот когда Рембрандт учился у еврейского мудреца в Амстердаме еврейским комментариям к Мегилат Эстер, он нарисовал свою удивительную картину. Когда Аман пришел к царю Ахашверошу и получил право уничтожить еврея, и приходит в сокровенную ночь Эстер, царица, и вот она должна попробовать упросить царя Ахашвероша отменить указ Амана о тотальной очистке империи от врагов народа. И нужно просто войти в эту картину. Сначала видишь Малкат Эстер. Это поток света. и только потом немножко в стороне, с некоторым отблеском света, царь Ахашвирош. А потом через некоторое усилие, с некоторым усилием ты открываешь, что в темноте угла картины это ман, это темнота. Тора приходит и говорит, что грех, эллинизм – это темнота. Если бы Тора сказала бы, что Тора – это какой-то супер лазерный какой-то прожектор. Но назвать эллинизм со всеми успехами технологии, эстетики, значит, военной техники и так далее темнотой смущает. Но темнота – это отсутствие света. А в жизни и творении темнота имела свою сущность. Никто никого не смущает то, что я вам привел. Наслаждение – цель у эллинов. Но когда нету границы наслаждения, разрушается сама способность наслаждаться. Они это поняли. Сократ также понял, что и нравственность мешает наслаждаться. Тогда они стали разнообразные формы наслаждения устраивать. А когда мешали какие-то нравственные нормы, они решали, что то, что мешает, отменяем и вставим новые нормы. И теперь это называется нравственность. Эллинизм выдвинул человеку возможность. Если он не с изъяном, его еще не кинули в пропасть, и он не Аполлон, взять и ассоциировать себя с чемпионом. Ну, сейчас весь мир там сходил с ума по этому, значит, лучшему футболисту всех времен, или там не всех времен, неважно. Месси. И несколько сот болельщиков теряют человеческий облик, теряют самообладание. Но зато он сливается, он ассоциируется, это он. Он сильный, он самый лучший. И заседание правительства прекращается, потому что получили золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Да лучше бы было бы 100 тысяч здоровых евреев, которые могли бы пробежать без одышки километр. На стадионе первым человеком должен быть врач, а не тренер. И это вошло вовнутрь еврея. У нас внутри есть свой эллин. Еврейские болельщики, неважно, какие сейчас команды, после проигрыша своей любимой команды берут булыжники, не террористы, ишмаилистские или бедуинские, евреи, и кидают через забор на толпу. Я не говорю, что можно поцарапать или ранить. Можно убить любой, дай бог, вы должны посмотреть, значит, что было, что кидали. Человек теряет самообладание, попадает в депрессию. Были крайние случаи, там где-то там эти болельщики кончали с собой. Полный абсурд. Но надо проверить себя. А не заражены мы этой манией? Восполнить наши недостатки не работой над собой, не преодолением власти гнева, быть скромными. Авраам Авину, вернемся к нашей Мишне. Он был, вышел живым из огня. Было чудо всем известное. Его народы того мира выбрали царем всего мира. Он был самым богатым человеком в мире, одним из богатейших людей. А о себе он говорит: я прах и пепел. Никакой значимости своей. Я посланник Творца, передать истинное знание, веру людям и заложить основы исправления греха первого человека и еврейскому народу по воле Бога. Скромность. Это все от нас требуется. Рав Гутнер добавляет еще один штрих к полноте картины. Единственная заповедь, в которой мы просим Бога: дай нам возможность наслаждаться изучением Торы. У Элина умственная нагрузка, работа мозга, оно представляет наслаждение. Наслаждение – это дополнительное дополнение к процессу познания. Постижение истины живого Творца, постижение знания, кто ты, куда и зачем, наслаждение, оно необходимый элемент. Без этого наш мозг будет просто 1,5 килограмма сгустка, холодца. Мы с вами учили, с кем учили. Благословение на Творца, на изучение Торы, это благословение на удостоиться и в этом дне, в новом дне, живой связи с Творцом через постижение Его воли. А постижение Его воли разумом, а затем сердцем, а потом выполнение требует еще и телом. И мы становимся ветвью от корня. Вот что означает работа нашего разума. А когда было пророческое постижение действительности, человек мог творить именами Бога овцу себе на завтра. Могли менять климат, и засуха прекращалась, и оживлять из мертвых. Каким образом? И сегодня эллинизм представляется нами темнотой, потому что они, правда, заменили диктатуру демократией, но это только где-то 25%, значит, патрицев, остальные были рабами, их кидали, так сказать, против зверей, с мечом там или копьем, и бой гладиаторов, и всепозволенность в отношениях между полами, и так далее, и так далее. Вот о какой темноте идет речь. Я не могу прийти с лекцией о пробуждении еврейского народа в Советском Союзе в среднюю школу. Я не могу прийти ни в армию, ни в университет. Эллинизированные евреи и сегодня поднимают руку на нашу самобытность. И это требование от нас. Заглянуть в себя, напомнить себе, что мы должны выйти из состояния Якова и стать Исраэль. Мы должны подключиться к этой бессмертной цепочке передачи, этой миссии. И как Рав Бакш однажды комментировал, что каждое утро ее благодарит за возвращенную душу. И весь порядок вступления его в новый день, он представляет себе, как Коэн Гадоль поднимался по ступеням к семисвечнику. И именно с семисвечника было чудо. Чудо искорки еврейской. Один бочонок масла, который есть в душе каждого еврея. Я вам рассказывал в свое время, что начало пробуждения советского еврейства было в Риге. И над Арон. Значит, шкаф, где хранятся свитки Торы, написано: «Да славен будет Бог, который не допустил, чтобы нас растерзали их клыки». А мне Равари Кацин сказал: «Рав Шимон, в Москве тоже есть такая надпись». Мы должны ценить с трепетом сам факт, что мы выдержали этот натиск эллинизма. Он не побежден и сегодня. Но мы также и сегодня имеем силы Авраама, Ицхака и Якова. И силу 12 колен Якова, которые были совершенны. Несмотря на то, что ошибались, снова исправили. Не должно нас смущать. Кто я? Я былинка, я пылинка. Как я могу что-то изменить? От каждого из нас требуется быть самими собой такими, какими нас Бог создал для нашей миссии. Не быть самим собой, тут уже нет отговорок. То, что нам кажется, что это невозможно и так далее, еще не научились мобилизовать наши силы. Значит, надо тренироваться, надо добавить упражнения, заповеди, молитвы и никаких компромиссов с воспитанием. Но воспитывать мудро, потому что воспитание быть евреем должно быть только положительные эмоции, никаких наказаний с выполнением заповеди, тем более в возрасте, когда ребенок не обязан выполнять еще заповеди, только как привычка, подготовка. Это отдельная тема, но я подчеркиваю ее сокровенность. Обязательно нужно выделить время и восполнить знания, как воспитывать наших маковеев. Израиль Ташин, пожалуйста, вопрос.
Спасибо большое. Пока вопросов в чате я не вижу, кроме одного вопроса, который пришел мне лично на WhatsApp. Я сейчас его озвучу. А всем остальным просьба, если у вас есть вопрос, пришлите нам в чат или поднимите руку, мы включим вам микрофон. Здесь женщина задает нам вопрос, который не уточняет, где она живет. Она живет за границей, где нет религиозной общины. Дома не даст соблюдать еврейские праздники. Ребенок учится вне еврейской школе. И как ребенку привить это чувство радости, когда вокруг никто ничего не соблюдает, а в школе усиленно готовится к Рождеству и подобным праздникам?
Если по вашему описанию нету духовной воды, нету духовной пищи, нету никакого возможности дать ему пример, вы находитесь под угрозой духовной. Атрофи, не дай Бог. Надо из этого места убегать, как от места, где разразилась чума, я не знаю, или вот этот новый вид. Надо постараться всеми силами, и Бог поможет. У вас есть место, где вы можете быть евреем. Бог сказал Аврааму: «Лех леха». Иди к себе. Из той страны, где ты воспитывался, из тех привычек, в страну, в которой я тебе покажу тебя. Вы должны насадить душу вашего ребенка. Это то семя, которое Бог послал через вас. Похож на вас, он будет вашим продолжением. Но каждому семени нужна еврейская почва. Яблоня может расти на голанах у нас. А на юге у нас в Израиле растет великолепная пшеница, дурум даже. Но если мы хотим, чтобы яблоко выросло, так сказать, в пустыне, оно завянет. Не торопиться, не выплескивать стакан, пока не найдете новое. Но само желание, само направление пересмотреть и понять, и искать. Есть это место, оно вам приготовлено. Бог не оставляет никого. И вас также. И вам, и вашим ребенку, если у вас есть потребность, значит, познакомиться и начать жить еврейской жизнью, приготовлено вам место. Это даже если по каким-то причинам пока нельзя приехать в Израиль. Иногда, к сожалению, в Израиле труднее устроиться, даже в еврейском плане. Иногда легче это сделать сначала за границей, потому что общинная жизнь за границей, она более терпима к религиозному характеру общины. И это принято, все, значит, живут по общинам и так далее. Так что Бог в помощь. Помолитесь хорошо, продолжайте молиться, искать. И попрошу лично, сообщите мне, когда Бог вам откроет ваше новое место, и в котором вы расцветете Безрат Ашем по воле Бога, с Божьей помощью.
Амин. Спасибо большое. И вопрос, который к нам пришел в чат. Авраам пришел ко Всевышнему путем размышления и задает нам вопрос, можно ли таким путем перейти к Всевышнему?
Не только можно, а нужно. Ваш покорный слуга начал с вопросов, рациональных, без всякой мистики. Почему 35 тысяч поляков в Советском Союзе в 1964 году имеют детские ясли, детский сад, значит, школу до средней технику на польском языке и право поехать на 4 месяца в Польшу по приглашению друга, не соединения семьи. А у евреев ничего нет своего, кроме Советшел Гемот, советская родина на жутком идыше. И с этих вопросов я начал выяснять, а почему мы отличаемся, почему меня, так сказать, ненавидят? Почему меня говорят жидён, жидос, но зависимость какой-то на литовском еврее, я в Литве жил, в Вильнюсе, в Клайпеде, но в какой интонации? Авраам открыл Творца по порядку в мире. И есть сейчас семинары, есть возможность, значит, по Зуму, слушай, вот сейчас это неделя Хануки, сколько лекций. Посылайте ваши вопросы, и мы постараемся найти, если вам трудно самой, найти те лекторов, те темы, которые дадут вам возможность и там начать учиться. Конечно, нужно задавать вопросы. И именно рациональное исследование. Обратите внимание, какое духовное банкротство западного мира. Я не хочу быть ни новой Россией и ни старой Америкой. И еще более старой, так сказать, Европой. С кого брать пример? С Трампа? С Путина? Не подходит мне. Я хочу быть самим собой. И когда мы видим, как ведут себя люди в сокровеннейших вопросах справедливости, небезразличия, взаимопомощи, любви к ячейкам, так сказать, семья, община, честность, верность, ответственность, выполнение своих обязанностей, смысл жизни и так далее. Конечно, нужно пользоваться знанием в поиске, так сказать, смысла жизни.
Спасибо. Следующий вопрос.
Может быть, извините, еще одно предложение добавлю. Только нужно понять, что самому это может взять много времени. И тогда нужно довериться 33 векам, 3300 с лишним лет опыта еврейского народа и знания, и обратиться к учителям, обратиться к лекторам, обратиться к источникам, чтобы форсировать свое знание. Все, что угодно можно сказать о еврейском народе, но наивными нас считать не приходится. И глупыми тем более. И поэтому это никого не унизит, если он доверится этой эстафете и примет пока эту истину, а потом восполнит свою проверку, свое знание и так далее. Бог требует от нас осмысленного знания. «Ваядата гайом вашивота элевовеха». Узнаешь сегодня, написано, то есть и в 21 веке, со всеми вопросами, клонирование, трансплантация органов, значит, космос, микромир, макромир и так далее. Все вопросы Тора предвидела, и на них можно получить ответ. Пожалуйста.
Спасибо. Сейчас вопрос немножко другого ракурса. Скажите, пожалуйста, что дала буква «Эй» в именах, которые добавили?
Яфе. Значит, Бог взял от имени Сары Юд, Сарай была, да, Юд. Буква Юд – это символизирует состояние непостижимости. Это объясняет, это имеет смысл «Эйн». То есть, воля Бога в ее чистом виде духовном, она непостижима. У нас нет приборов видеть волю Бога. Поскольку Сарай была в пророческом отношении выше, чем Авраам, то взяли от нее эту Юд, эту букву, которая дает возможность постигнуть непостижимое, расчленили ее на две буквы Гей. Юд в числовом соответствии гематрия, не путать с геометрией, да, 10, разделили 10 на 2, 2 пятерки. А 5, числовое соответствие буквы Гей. А буква Гей, это буква Далет. Это буква Далет. А здесь буква перевернутая Юд. Далет – это 4 гематрии. Это вода, воздух, неживая материя и огонь. 4 элемента физического мира. А Юд – это душа. Душа стремится соединиться с Творцом. Но ей мешает тело сверху. Но между... Я сейчас беру форму Юд, как в Торе написано, а не как пишут две скобки. И теперь душа стремится... соединиться с Богом, а тело его ограничивает 4 элемента. И тогда обратите внимание, упасть в бездну материи, стать говорящим животным, очень широкая возможность. А чтобы преодолеть ограничение тела, нужно хитрить, нужно подняться, преодолеть тело, обмануть его и выйти на выход. Вот почему дали Аврааму Гей и дали Саре Гей. Еще одно объяснение, буква Гей, она имеет смысл размножения, распространения, плодородия. Это коротко ответ на ваш глубокий вопрос. А, потому что и Авраам, извиняюсь, еще надо добавить деталь, и Авраам, и Сара не могли своей физической природы рожать. Надо было дать божественное изменение имени, это изменение сути, Аврааму возможность быть отцом и Саре быть матерью. Вот что было связано с буквой.